Все реально утілити в життя неможливу мрію. Бути героєм для своїх дітей. Маючи обмеження, жити без обмежень. Це реально. Є світло і темрява. Є рука, що витягує з прірви. І є надія. В ефірі програма «Це реально».
Вітаю вас, шановні слухачі Світлого Радіо. В ефірі програма для чоловіків і про чоловіків «Це реально». І тема нашої програми – лайф-менеджмент для чоловіка. Поговоримо про те, на які сфери свого життя слід звернути особливу увагу, для того, щоб кращим чином розпорядитись тим, що нам дане. В ефірі на Світлому з вами я, ведучий програми «Це реально» Сергій Цвітков і наші гості Андрій Копилов і Дмитро Остапенко, фундатори молодіжного руху «Новий стиль життя». Ви навчаєте людей новому стилю життя. Що ви вкладаєте в поняття «новий»? В чому він полягає, цей новий стиль життя? А в чому полягає старий?
Наша ідея балансу заключається в тому, що ти можеш уділяти там час-полтора-два часа в день своєму розвитку, ти можеш рости в різних сферах і достигати своїх цілей в різних сферах. Головне, щоб у тебе не було перекосів. Головне, щоб ти не сказав, допустим, що от там моя робота, кар'єра, це моє там все, і діти тебе не бачать, жена тебе не бачить, друзі тебе не бачать, родителі тебе не бачать, ти достигаєш свою ціль, і там 5 лет пройшло, ти достиг того, чого ти хотів, прилагал сверхусилия, но ты потом оглядываешься и впереди, ну, сзади ты понимаешь, что пустота, темнота, то есть пропасть, ничего нет. То есть эти 5 лет, они просто проведены где-то в офисе, и все твои остальные сферы жизни от этого пострадали. И, соответственно, вот эти такие перекосы — это плохо. И поэтому мы стараемся донести людям идею, что ты можешь достигать своих целей постепенно, но при этом ты можешь свои разные сферы жизни потихоньку подкручивать. Допустим, сегодня ты уделил время немножко работе, завтра ты уделил время детям, послезавтра ты там с родителями на пикник пошел, потом ты, допустим, друзьям время немножко уделил, потом где-то спорт, где-то хобби, где-то творчество, где-то еще какие-то сферы жизни. И таким образом, чтобы ты был счастлив и сбалансирован, чтобы у тебя не было вот такого вот сильного какого-то перекоса.
Когда мы говорим о сбалансированной жизни, мы ни в коем случае не имеем в виду, что вот есть 24 часа в сутки, и получится всегда идеально распределить эти 24 часа на эти 10 сфер, о которых мы будем говорить дальше. То есть, действительно, если есть рабочий день, и там он состоит из 8 часов, то понятно, что из 24 часов у меня 8 может уйти на работу. Но в зависимости уже от того, как я планирую свой график и как я планирую свое свободное время, может зависеть вся остальная моя жизнь.
Ну, вот... Дмитро, безпосередньо у тебе. Я знаю, що у тебе є син, ти одружений, ти працюєш. Окрім цього, ти долучився до такого руху. Як ти приводиш в баланс своє життя? Як у тебе це виходить?
Ну, на самом деле, все, что касается семьи, это большой труд, и нужно сразу же понимать, что просто ничего не будет получаться. То есть, первое, что необходимо сделать, это осознать, что, на что я сегодня хочу делать акцент. Если мы говорим о семье после работы, я могу сказать честно, для большинства мужчин это может быть вызовом, потому что современное общество делает все для того, чтобы после работы мужчина пришел и уставший лег на диван, завалился там в социальные сети, погрузился в YouTube и так далее. То есть первое, что необходимо для того, чтобы сбалансировать свою жизнь, это принять решение. Я буду проводить время со своим сыном, я буду проводить время со своей женой, я уделю, например, в течение года там 20-30 романтических свиданий конкретно, то есть вот конкретно я и жена, я там проведу 20-30 вечеров конкретно, там я и сын, даже без жены, то есть вот я должен принимать решение, и я должен к этому идти.
Тобто рішення, які мають не просто я буду кращим, а буду кращим вот так вот, да?
Конечно.
Якісь конкретні...
Конечно, должны быть конкретные шаги и действия. Mm-hmm. Если я говорю просто, если я сегодня пришел и сказал, что я буду лучшим отцом, или я просто буду хорошим отцом, но за этим ничего не стоит, никаких действий. Смысл в этой фразе. То есть я должен представить себе, как я стану этим отцом. Я должен понять, что, например, я должен проводить время там с сыном. Допустим, полчаса каждый день. Допустим, час кто-то, у кого-то 2 часа. Я должен раз в неделю... сходить на футбол с ним или поиграть в баскетбол и тому подобное. Угу. То есть это должны быть конкретные шаги.
Дякую. Ну, у мене з цього ще одне питання виникає. Ви кажете про 10 сфер. Духовність, мрія, здоров'я, родина, діяльність, фінанси, розвиток, оточення, творчість, відпочинок. Чи є якась пріоритетність в цих сферах? На що треба, можливо, увагу спочатку звернути? Тобто, що поставити там на перше місце, а інші, вони підуть за цими сферами? Чи існує якась пріоритетність?
Да, безусловно, мы прежде чем вывели такую формулу, вот создали такую последовательность, это был процесс, и очень много времени мы это пробовали разные вариации, что вставить третьим, четвертым, что вставить пятым, шестым, то есть это были определенные поиски. Но сегодня вот мы верим вот в то, что именно вот эта последовательность от 1 до 10, она дает человеку жизнь в балансе, и первым самым важным приоритетом является у человека духовность, его духовные поиски, его духовный фундамент. Потому что если мы, допустим, возьмем Библию, там написано, что толку, если ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь. И по роду своей деятельности, у меня небольшое маркетинговое агентство, я часто сталкиваюсь с людьми, которые, в принципе, в мире реализованы. У них есть свой бизнес, они успешны, у них есть деньги, у них есть власть, у них есть влияние какое-то, у них есть сотрудники, у них есть уважение, у них есть какие-то ресурсы, за которые другие люди там не такие успешные, не бьются за это. Но что очень часто происходит, так это то, что в разговоре с этими людьми я потом понимаю, что у них очень много есть с точки зрения социума, но их душа, она пустая. То есть у них есть постоянные поиски себя, зачем все это. И поэтому моим глубоким убеждением является то, что если человек духовно себя не прокачает, если он духовно не выстроит у себя правильный духовный фундамент, то нельзя построить остальные сферы жизни очень успешными. То есть это будет такой шаткий дом, который может очень легко развалиться. Поэтому восстановить отношения с Творцом, понять Его волю через Библию, через молитву, через личное откровение, через общение с Ним, вот это является важным. Потому что даже если у человека какие-то другие сферы жизни где-то будут там не такими яркими, не такими полноценными, но он духовно будет расти, то со временем все остальные сферы тоже где-то будут подтягиваться, и со временем очень важно, чтобы человек сохранил именно духовный правильный фундамент, потому что сегодня, к сожалению, миллионы разных учений, и там эзотерических, и, возможно, других, и очень много людей берут на себя функцию, когда они транслируют какие-то вещи, они говорят, там, у тебя там плохая жена, там, разводись с женой, там, у тебя там то, там, тебе нужно там снять родовое проклятие, там, или еще какие-то вещи, то есть очень много таких вещей, которые, к сожалению, людей уводят в совершенно неправильное духовное состояние.
Так, проблема не у тебя, вот у когось навколо тебе, чи у чогось, що
да.
Не так.
И поэтому, если духовно человек заложил крепкий фундамент, можно строить дальше. То есть это как своего рода такой крепкий цемент, бетон без примесей. Если человек сделал это, ему легче перейти ко второй сфере своей жизни, это мечта или призвание. Потому что если я, допустим, восстановил отношения с Богом, с твоим Творцом, я могу задать ему, а зачем ты меня создал, а какую судьбу ты для меня видишь, а какой путь ты для меня видишь, по какому пути мне пойти. Поэтому если человек восстановил отношения с Творцом, ему уже есть к кому обратиться за этим вопросом, а что дальше, а где ты меня видишь, а где я буду по-настоящему счастлив, в каком деле, в каком призвании. Поэтому вторая – это мечта. Третья сфера жизни – здоровья, она важна, потому что если, к примеру, человек там духовно вырос, построил отношения с Богом, у него есть мечта, призвание, но, к примеру, сегодня у него там какие-то проблемы серьезные со здоровьем, ему сложнее реализовывать это призвание. То есть мы верим в то, что человеку здоровье нужно с молоду беречь, и профилактика во много раз лучше лечения, потому что какая бы у тебя прекрасная там ни была там семья, карьера, деятельность, отдых, впечатление, все здорово, но если там, не дай бог, ты попал в серьезную какую-то аварию, и у тебя там что-то с организмом, или ты заболел какой-то серьезной болезнью, тебе жить полноценной жизнью намного сложнее, чем если ты здоров. Поэтому, насколько возможно, сохрани здоровье. Как бы это важно. Потому что, если я в инвалидной коляске, но я с детьми не смогу с вами погулять, допустим. То есть это очень важный момент. Четвертая сфера – это семья. И здесь мы понимаем уже, что, к сожалению, вот здесь происходит очень многих людей перекос. У них там, допустим, работа занимает там 80-90% времени, и она для них является приоритетом. Очень многие люди молодые сегодня говорят там, в вузах где-то, иногда я, бывает, общаюсь со студентами или просто с молодежью, они говорят, я сначала стану на ноги, я сначала там заработаю квартиру, машину, я сначала сделаю вот это, у меня сначала будут там деньги, доход, карьера, там, статус, влияние, а потом буду заводить семью.
И также здесь еще по поводу семьи очень важный момент – это понимание, правильное понимание ролей в семье. Почему? Потому что у нас, конечно, общество современное, и мы можем понимать, что общество диктует нам какие-то направления новые и так далее. Но если у нас программа для мужчин, я думаю, это тем более актуально. Если мужчина не знает своего места в семье, да, вот мы прошли по всем этапам, если мы не определились с духовностью, то есть как мы заполняем свой дух, если мы не поставили перед собой если Бог нам не показал это видение, да, эти планы наши, эту мечту не вложил в нас, то, соответственно, потом у нас может пойти уже все не так в семье. Я не знаю, какое место я должен занять в семье. Я не священник в семье, я не отец, я не муж, я просто прихожу, например, домой, да. Соответственно, вообще, о какой деятельности можно говорить?
Андрій, якраз для тебе знову питання, бо ти у нас молодий батько, так, у тебе є син, йому два, скільки там місяців?
2 і 11.
2 і 11.
Три года
буде. Скоро три роки. І, більшість розлучень в Україні, за статистикою, воно припадає саме на молоді сім'ї. Там від 3 місяців до 1.5 року спільного життя. І, можливо, саме от час, коли там дитина народжується, вони так само з кризою стикаються і не витримують цього випробування. Як ти проходив в своїй родині оці перші роки вашого подружнього життя і от народження дитини? Яким чином ти вибудовував своє життя, свою роль, в чому вона полягала?
Ну, на самом деле, скажу, что первый ребенок в семье – это всегда в той или иной мере будет шок. Почему? Потому что молодые люди сталкиваются с чем-то новым в своей жизни, они не всегда знают, как себя вести. У нас, к сожалению, нету школ для родителей. Мы все проходили 11 классов школы, кто-то проходил 5 лет вуза для того, чтобы сидеть и делать одно и то же, например, каждый день. Но никто не проходил школу молодого отца, школу молодой мамы и так далее. И поэтому это очень большая проблема. Первое время человек сталкивается с шоком. Например, скажу откровенно, у меня шоковое состояние затянулось где-то на первых полгода. То есть я не говорю, что я выпал из жизни семьи, но я отчасти не понимал все, что происходит. То есть я где-то мог там как-то так, знаете, отстраниться, посмотреть вот там, как где-то бабушки что-то начинают делать, там вот мама делает, вроде бы все хорошо. То есть я как бы здесь есть, но вот как-то я не понимаю.
Вибач, перше хочу підкреслити, тобто шок буде, це нормально, не треба цього боятися.
Конечно, и мало того, за первых 1.5-2 года модель поведения меня как отца, например, поменялась раза 3-4-5. То есть это тоже абсолютно нормально, и этого тоже не нужно бояться. Почему? Потому что это у меня первый раз, и я учусь этому. Конечно, когда второй ребенок, третий, это однозначно, я думаю, легче. У меня еще пока один, но я верю, что будет больше. Но с первым ребенком все будет постепенно приходить.
Тобто не треба стыдатись того, що я чогось не знаю, як батько, бо я вперше йду цією дорогою.
Конечно.
І можна визнавати свої помилки, якось бути гнучким треба в цьому питанні.
100%. А що касається розводів, також прозвучала фраза вот про розводи там перші 3 года, там 2 года, молодые сім'ї і так далі. На самом деле здесь тоже есть один очень большой нюанс, как я для себя это вижу. Очень многие делают акцент на влюбленность, но не понимают, что на самом деле означает любовь. Любовь – это когда я говорю себе «нет», а второй половинке «да». Понятно, что условно. То есть, когда я, например, переступаю через себя, уже иду на уступку. Когда я первым подхожу просить прощения, даже если, я думаю, что я не виноват. Такое тоже иногда бывает, да?
Зазвучай так бывает, я же не винен.
Ну, конечно, конечно. Для чего? Для того, чтобы избежать этого конфликта. На самом деле, очень грустно слышать, что там кто-то расстался из-за того, что не сошлись во мнениях каких-то. Такое очень, не совсем правильное оправдание, скажем так, или причина. Потому что любовь и семья – это работа. Uh-huh. И сколько семья будет жить, столько она будет работать. За 6.5 лет семейной жизни я очень много чего интересного узнал о своей жене, и меня как бы это радует. Я думаю, дальше еще больше узнаю, и придется еще больше работать.
Я впевнен в цьому. Бо то коли я сам одружувався, то я розумів, що мені ніколи не буде сумно, якось скучно з моєю дружиною. Завжди буде привід для того, щоб здивуватись.
100%.
І це мені допомагає. Я дивуюся, з цього маю теж радість. До Дмитра хочу ще питання поставити. Все, про що ми кажемо, ці 10 сфер, вони загалом виглядають як якийсь розвиток. Але тут я бачу, у вас є виокремлена сфера, саме розвиток. Чому вона виокремлена і що ви вкладаєте, який сенс в цю сферу? В чому має чоловік розвиватися окремо, якщо ми не кажемо про весь комплекс? На що треба зважати?
Допустим, Если можно, может быть, быстренько дошли бы до этой сферы, расскажу коротко про остальные.
Мы дошли до семьи, далее.
Да, мы говорили про семью, и там заканчивая мысль про молодых людей, которые думают, что сначала мне должно быть что-то в жизни появиться, а потом я создам семью. То есть сначала стану на ноги, а потом создам семью. Очень большое заблуждение, очень большая ошибка, мысль, которая может у человека любовь там очень серьезную какую-то, он мимо себя может ее пропустить, потому что я верю в то, что семью надо создавать, когда у тебя есть любовь, отношения, есть чувства, и ты встретил правильного человека, тогда нужно создавать семью. Даже если ты там считаешь себя молодым, и у тебя нету квартиры, машины, может пройти и 10 лет, и ты можешь по-прежнему быть без машины, ты можешь жить на съемной где-то. Может так получиться, что у тебя не получится реализовать свои финансовые цели, но это время упущено. Но, по крайней мере, ты это время мог уже быть с любимым человеком и создать семью. Вот как у Андрея, там может уже появиться несколько даников таких, и это прекрасное время. И поэтому вот как бы к молодым людям хотелось бы сказать, что не нужно ждать каких-то особых условий. Для Бога вообще не проблема благословить тебя всем, что тебе нужно. Если ты чувствуешь, что это твое, ты чувствуешь, что это вот человек, с которым ты хочешь быть, ты его полюбил, он тебя полюбил. Вот это классное время создавать семью. Потому что я знаю людей, которые ждали особых ресурсов, и они потом с этими там мерседесами, деньгами, они бросались, а там уже давным-давно девушка там замужем, давным-давно отношения уже там все там пройдено, все. И человек уже как бы с этими ресурсами, но он сам, он волком воет. Поэтому, когда я чувствую, ну вот тогда нужно создавать семью. Если мы говорим про деятельность и про финансы, это, допустим, у нас получается там пятая, шестая сфера, это не одно и то же. То есть деятельность — это дело, которое человек находит, и он в нем двигается. То есть он ложит плитку, он ведущий на радио, он водитель такси, неважно, предприниматель, бизнесмен. Это дело, которое ты нашел, и это дело тебе генерирует какие-то деньги, оно генерирует тебе доход, потому что тебе нужно обеспечивать свою семью. Финансы — это отдельная сфера жизни. Это не одно и то же. Почему? Потому что есть очень много людей деятельных, они очень много времени работают, они там утром уходят, вечером возвращаются, они очень сильно уставшие, у них очень много нагрузки, но при этом к семье, к сожалению, финансовое состояние плачевное. То есть деятельность и финансы — это разные сферы. С другой стороны, я знаю людей, которые задействованы очень мало, они очень мало работают, у них реально график очень свободный, очень легкий, но при этом у них финансовое изобилие. И тут надо понимать, что ты можешь быть очень много работать, суперработягой быть, но при этом быть очень бедным.
Тобто я для себе так це розумію. Треба розрізняти працювати і заробляти.
Да. Да? Угу. Есть такая как бы немножко фраза, может быть, порежет кому-то слух, но вот очень многие богатые люди, с которыми я общаюсь, они сторонники того, что от работы кони умирают. И нужно работать не просто много, нужно работать с умом. Я знаю многих людей, которые работают 3-4-5 часов в день. Иногда есть люди, которые работают всего 10 часов в неделю, но у них финансовое состояние потрясающее, то есть они очень богатые. А с другой стороны, есть много людей, которые работают по 12-14 часов в сутки, у них ничего не происходит в жизни, они еле-еле могут свести концы с концами, они каждый месяц залазят в кредитку Приватбанка. Поэтому нужно понимать, что то, что я реализовался как юрист, то, что я реализовался как маркетолог, то, что я реализовался как плиточник, это не гарантирует мне финансового успеха. Мне нужно уметь деньгами, первое, распоряжаться, мне нужно научиться деньги зарабатывать, первое, мне нужно научиться деньги сохранять, мне нужно научиться деньги приумножать. Зарабатывать в нашей стране, в принципе, 100% населения более-менее может, если мы говорим про здоровое население. Даже люди без определенного места жительства, они, даже такой класс населения, они все равно могут где-то что-то найти, сдать металлолом и получить какие-то финансы. То есть 100% населения может сгенерировать какие-то деньги. Сохранить и приумножить, вот это умеет меньше 3% населения. И поэтому очень много людей много работают, все потом отдают за квартиру, там, за питание, за продукты, там, за ребенку, за школу, за садики, у них ничего не остается. И они в этой модели проживают 40 лет. То есть нужно работать не просто много, нужно работать с умом и нужно стараться работать так, чтобы у тебя когда-то просматривался выход из этой ситуации.
Что, как еще кажут, те, що ти заощадив, рахуй, що ти це заробив. Да?
Ну так, да, люди платять кому угодно, але не себе. Тобто чоловік може, ми коли на тренінгах робимо це упражнення, іноді люди вважають свій сумарний доход за останні 10 років. Якщо взяти, там, допустим, Київ, зрозуміло, що Україна – це, ну, Київ – це не вся Україна, ми це розуміємо, але якщо взяти там, по Києву 10-12-15 тисяч зарплату, посчитати за 10 років доход чоловіка, через нього іноді можуть мільйони проходити. Но при этом ничего не остается. То есть он заплатил коммунальные, туда заплатил, рынку заплатил, всем заплатил, себе ничего не оставил. То есть человек платит всем, но не себе. И поэтому, если человек хочет финансово финансового состояния прокачать, ему нужно научиться откладывать деньги и научить какие-то деньги сохранять. И потом следующий вопрос, я предупреждаю сразу же его, потому что на тренингах его постоянно задают: хорошо, хорошо, а куда вкладывать? И тут самый классный, самый хороший актив – это свои мозги, свое образование. Если человек задает вопрос, куда мне вложить деньги, это говорит о том, что ты не готов к инвестициям.
Добре, а як освіта дітей? Ну, в себе я вкладаю, а в дітей, от дехто працює саме, щоб в дітей вкласти, себе ставлять там на якийсь там другий, третій план. Головне – дітей підняти в їхній розвиток, в їхнє виховання, в їхню освіту.
Ну, я думаю, тут Андрей сейчас пару слов скажет, я потом дополню, что я думаю по этому поводу.
Ну, смотрите, еще по деятельности и финансам тоже хочу сказать, очень интересно. Если начинаю деятельность, то не всегда будут финансы сразу, и поэтому очень важно, чтобы моя семья в этот момент не голодала. Поэтому вот тоже как момент, когда нужно разделить. Что касается детей, конечно, любой родитель, он хочет вложить в своих детей все самое лучшее. И образование, здоровье – это тот минимальный долг, который каждый родитель должен обеспечить. То есть, действительно, дать образование, покормить и обеспечить здоровье до 18 лет – это минимально, что должен сделать родитель.
Навіть за нашу Конституцию, так?
Да, то есть это то, что необходимо. Почему? Потому что потом уже с этим, если вот как раз просто берем эти же 10 сфер, да, если мы говорим в контексте христианства, понятно, что я как отец передам и духовность, я научу читать Библию, научу молиться. Соответственно, у ребенка будет какая-то мечта. Он будет здоров, потому что я заботился о здоровье. Он будет понимать, как строится семья. У него есть образование, у него есть какое-то видение. Это может быть, не знаю, образование у нас за границей. Это может быть образование дома. Он может быть просто какой-то семинар посмотрел, ему этого хватило. Но он должен понимать, хватает ли ему этого для реализации своей мечты. И потом дальше он уже может это сам все делать. То есть не обязательно даже, грубо говоря, дать ему машину, он может ее сам заработать в течение полугода, месяца, двух месяцев, года, и потом еще подарить машину мне.
Так. Тобто все одно треба баланс. И про детей не забывать, и себе підтягувати, так?
Ну вот если можно, здесь коротко я добавлю, что я сторонник того, что когда, допустим, Андрей связан с этой работой, он знает, что когда происходит какая-то авария в воздухе, там, допустим, в самолете, то первую кислородную маску мама должна сначала натянуть на себя, а потом натянуть на ребенка. И я сторонник того, что, безусловно, мы должны обеспечить детям безопасное, сытое существование, но если мы говорим про то, что я свои мечты, там, свои идеи, планы, там, свои ожидания на жизнь теперь вкладываю в ребенка, как бы у меня не получилось, но вот он хотя бы, я считаю, что это немножко неправильная модель по той причине, что ребенок, он в большей степени воспитывается все равно, он смотрит на взрослого, и он пытается подражать, быть похожим. Поэтому в своей модели, допустим, воспитания своих будущих детей, я бы хотел использовать модель прежде всего личного примера и дать им свободу выбора, но при этом, чтобы они понимали, что я не просто в них инвестирую там деньги какие-то там, а я сам живу в своей мечте, в своем призвании, и я люблю то, что я делаю. Я люблю свое утро, я просыпаюсь утром, я занимаюсь чем-то любимым. Если ребенок будет видеть, что папа счастлив, он просыпается, он хочет ехать в офис, он хочет заниматься этой работой, ему нравится то, что он делает, вероятность, что он тоже будет искать свое любимое дело, она высокая. Если часто, ну, я на своем примере могу сказать, что иногда там тебе дают какие-то садики, кружки, там еще где-то ты направляешься, я часто вижу, как это с другими детьми делают. Тут надо понимать, что ребенку важно видеть прежде всего перед собой родителя. И люди часто, и дети несчастливыми вырастают, и родители несчастливы, потому что все пожертвовали на алтарь ребенка. То есть тут где-то нужно кислородную маску сначала на себя, а потом на ребенка.
Дякую. Яблоко от яблони.
Ну и щодо розвитку все ж таки.
Да.
Чому він окремо?
Потому что люди, очень многие, они не развиваются. Наш мозг, он имеет определенную ментальную схему, в которой мысль ходит определенной тропой. То есть большинство людей, они живут в очень замкнутом круге. То есть у них, к примеру, может быть там работа, дом, даже церковь, какое-то еще там место, там покупки, рынок, место, где они бывают регулярно. И человек в этом там четырехугольнике, трехугольнике, пятиугольнике, он может 90% своего времени проводить. И он привыкает каждый день делать одни и те же вещи. И поэтому, если вода долгое время находится в одном месте, и она никуда не бежит, она становится болотом. А с другой стороны, проточная вода, она превращается в реку. Она свежая, она чистая и она живая. Поэтому важно, чтобы человек находил время для своего личного личного развития. Это может быть хорошая книга, это может быть какое-то образование, это может быть какие-нибудь тренинги, семинары, это может быть изучение иностранного языка, это может быть курсы там, танцев каких-то, школа танцев или
тобто,
игра на гитаре.
Тобто, йти мова про щось, що ну, зараз воно не потребує, щоб їм займатися для заробітку, там, для того, щоб на хліб заробити, чи себе там, підготувати до своєї там, якоїсь діяльності, яка тебе очікує, а просто щось для саморозвитку, яке на даний час воно ну, тобі нічого не буде приносити там, ніяких фінансів, окрім особистого задоволення. Так?
И да, и нет. Почему? Тут дело не только в личном удовольствии, тут вопрос в том, что когда человек развивается, он меняет свои взгляды на жизнь, он может допустить мысль, что, ну, то есть невозможно развиваться, когда ты закрыт. Очень многие люди сегодня закрыты, у них в жизни практически ничего нет, но они говорят, что я все знаю, я все умею, президенту надо делать вот это, тому надо делать вот это, у нас вот эти люди так, 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 они такие диванные эксперты. А когда человек развивается, ему обязательно нужно быть открытым, он обязательно должен допустить мысль, что я чего-то не знаю, я не эксперт в этом, я этого не понимаю, у меня с этим проблемы, мне вот эту сферу нужно подтянуть и вот это. То есть прежде всего развитие — это гарантия того, что человек открыт. И когда человек открыт, он может те сферы жизни, которые у него страдают, он может их изменить. Поэтому, когда человек развивается, он постоянно пересматривает свои убеждения по поводу мира. Он постоянно, он думал, допустим, что там, зарабатывать деньги нужно таким способом, потом он понял, можно по-другому. Он думал, что здоровье, там, нужно заботиться о нем так, а оказывается, можно по-другому. То есть, и таким образом у человека может все меняться, если он открыт к этому.
Даже развитие, по сути, вот эту сферу можно взять как ответ на первый вопрос, который, Сергей, вы задавали. Чем отличается новый стиль от старого? Вот мы говорим «новый стиль жизни». Да, наша платформа называется «Новый стиль жизни». Чем отличается новое от старого? Посредством развития личного человек постоянно выходит на качественно новый уровень. То есть он развивается, он выходит на новый уровень. Даже элементарно, если мы говорим просто о том же тренинге, если он пришел, как Дима говорит, открытый, он уйдет уже измененным оттуда, потому что он получил какую-то информацию, которая для него была новой, которая для него в конечном итоге становится актуальной и которая может изменить его жизнь. То есть вот это развитие как раз, оно и дает возможность выйти на новый уровень жизни.
Тобто бути відкритим до нового, навіть заохочувати себе експериментувати в чомусь, задавати самому собі незручні питання або ставити себе, можливо, в якісь нові обставини для тебе невідомі, щоб набувати нового досвіду, щоб розширювати своє світо якось сприйняття. Я вірно зрозумів, так?
Иногда на мероприятиях мы можем сделать какое-то такое вот упражнение, в котором мы называем это как техника таких неудобных вопросов, когда, если я вижу, что аудитория довольна, такие там люди сидят вот такие вот, типа мы все знаем, мы такие молодцы, то я люблю позадавать вопросы, когда, к примеру, просматривается покупка собственного жилья в Киеве, когда просматривается машина, которую ты хочешь, если сегодня твоя работа или твое дело закончится, сколько ты проживешь на свои сбережения, когда просматривается покупка родителям жилья, такого, которого они хотят, а когда просматривается обучение детей, к примеру, в Европе. То есть и такие вопросы, то есть тут вопрос не только про деньги. То есть деньги, они нужны в жизни человека, но это не самое важное. Но деньги, они позволяют человеку очень часто понять, что ну, вот он понимает, что у него жилье не просматривается. Он понимает, что он ездит на какой-то машине, но ту машину, которую он хочет, он не понимает, как ее купить. Поэтому если человек открыт, он тогда сам меняет постоянно свою жизнь, у него постоянно происходит изменение самостоятельно. Если человек закрыт, его нужно вот приводить в чувство такими неудобными вопросами, какими-то инсайтами, чтобы он начал понимать, что не все, что я в жизни знаю, оно не все правда.
Можливо, з цього слідує наступний крок, да? Оточення, бо не завжди ж оточення, воно підтримує тебе в таких твоїх якихось нових, да, рішеннях, намірах.
Ну, если быть откровенным, оно зачастую не поддерживает, да, то есть как бы не то, что там кто-то поддержал, все практически не поддержали, все сказали, подожди, ну ты что-то придумал неестественное. То есть когда ты начинаешь развиваться, когда ты начинаешь мыслить не как все, соответственно, все уже перестают тебя воспринимать как своего. А если все перестают воспринимать тебя как своего, они тебя не поддержат, они в тебя не поверят изначально. Они будут говорить тебе миллионы просто причин, по которым у тебя ничего не получится. И это те люди, которые могут на определенном этапе остановить тебя и не дать тебе подняться. Поэтому очень важно, чтобы в окружении были те люди, которые смогут вселить в тебя веру, у которых получилось, которые тоже когда-то слышали «нет», но сделали свое «да». И сегодня окружение – это очень большой, скажем так, процент успеха, составляющего успеха человека.
Есть даже одна формула, согласно которой 50% того, кем мы в жизни становимся, это наше окружение, 40% – это образ мышления, 10% – это знание всего лишь. Поэтому, по сути, человек плюс-минус является неким усредненным таким от людей, которые его окружают. Я не встречал успешных, состоятельных людей, которые бы в своем окружении имели бы людей там непорядочных каких-то, там очень низменных, бедных таких, которые кидают, обманывают, то есть это редко встречается. С другой стороны, такие же люди, они, как правило, группируются в свою касту, в свою, то есть наше общество поделено на определенные социальные слои, и если человек хочет двигаться в следующий социальный слой, ему нужно как бы сначала начать нарушать правила игры на своем текущем социальном слое и принять те правила, которые на более высоком социальном слое находятся, потому что люди наверху, они все видят, все замечают, и, ну, я условно говорю наверху, я имею в виду чисто с точки зрения рамки социума.
Тобто, ну, нового якогось рівня, на який ти собі поставив мету потрапити.
Да.
Зрозуміло. Ну, і творчість та відпочинок, якщо то коротко про ці дві сфери.
Творчество – це коли чоловік записує музику, коли він пише стихи, коли він може написати якесь произведення, розказ. Це любое творчество може бути, але це... Грубо говоря, если так очень коротко сказать, это некий отдых для души. Это когда человек понимает, что вот после меня может что-то остаться. Может быть, книга не станет бестселлером, но, по крайней мере, там, мои там, друзья...
Дети, внуки прочитают.
Да, то есть...
Это может быть какое-то хобби?
Да. Угу. Главное, чтобы человек что-то мог творить. То есть, чтобы он был сотворцом. Чтобы, грубо говоря, там, ничего сейчас нету, а он взял и написал что-то, сделал что-то. Он что-то создал, руками своими даже что-то смастерил. То есть он что-то сотворил в хорошем смысле этого слова. Поэтому творчество, оно прекрасно тем, что это отдых для души, потому что часто мы можем, там, есть отдых для тела какой-то, там, если на пляже где-то лежим, это отдых для тела. А вот отдых для души, это когда ты видишь, ты оглядываешься, ты понимаешь, о, это я построил или это я сделал, это круто, это тебя вдохновляет очень.
Відпочинок. Андрій, хто в вашій родині планує відпочинок?
Отдых вместе.
Вы разом планируете?
Да. Я могу сказать точно, ремонт в квартире выбирала вся жена, отдых планирую вместе.
Ага. И как, ну, сколько часу до отпуска она уже у вас спланована?
Нету такого у нас. У нас все по-разному бывает. Мы можем планировать, ну, как правило, конечно, человек планирует заранее, то есть там 2-3 месяца, может быть, полгода, если сейчас там очень много возможностей там полететь лоукостом куда-то, очень дешево, заранее забронировать билет, который там стоит $1000, забронировать его за 200, сэкономить 800 и так далее. Но бывает такое, что я могу сказать, посмотреть на жену и сказать, поехали завтра в Одессу. Она смотрит на меня и говорит, поехали, все, едем в Одессу. То есть у нас как бы нету такого, что мы обязательно должны запланировать отдых. Он может быть спонтанным, может быть запланированным. Главное, чтобы это был отдых. В этом 10-м пункте мы говорим как раз о том, что не все люди умеют отдыхать качественно. Есть такой отдых у нас вот распространен в Украине, да, после которого нужно еще отдохнуть в больничке, там, полечиться, да, там, поднабраться сил. Вот ты там ударил по всем органам внутренним, переел там шашлыков, мяса и так далее. Ну или же наоборот, ты просто взял себе там месяц отпуска, хотя вообще никак его не провел. То есть ты просто выбросил месяц из жизни. То есть как бы действительно очень грамотный подход должен быть к вопросу отдыха, он должен быть запланированным, он должен расслаблять, он должен давать возможность отключиться от всех внешних факторов, которые нас окружают каждый день, и подумать просто о чем-то новом.
Тобто має бути якесь переключення.
Конечно, это вот как раз отдых, это то, что дает возможность отключиться и побыть наедине с самим собой, побыть наедине с Богом в молитве. То есть не так, как здесь это происходит. Когда ты встаешь в 6 утра, в 6:15 у тебя маршрутка, например, или там электричка у кого-то, или там тебе даже на машину нужно на 8 в офис успеть. Ты встал в 6, тебя никто никуда не гонит. У тебя завтрак тогда, когда ты захочешь. Пальмы никуда не убегут от тебя, например, да, и вода тоже не высохнет, и не исчезнет.
Наш ефір, він добігає завершення, і все наостанок хочу поставити таке питання, можете вдвох на нього відповісти. Якусь практичну пораду, яку б ви могли зараз дати чоловікам, от в чому вони, прослухавши нашу програму, вже б могли щось зробити, і це було б якимось кроком, чи хоча б півкроку, да, на шляху до от нового життя, нового стилю життя.
Ну, как бы несколько таких блиц-советов можно дать людям. То есть первое, нужно не бояться, потому что, к сожалению, сегодня очень много людей живут в очень узком ограниченном мире, и они думают, что весь мир такой. Весь мир такой, как моя работа, весь мир такой, как мой транспорт, весь мир такой, как моя зарплата, весь мир такой, как мое начальство. Человек этого не осознает, но, по сути, он находится внутри такой очень узкой системы, и он думает, что весь мир, он примерно такой же. Если человек испытывает большой страх и боится что-то в своей жизни поменять, то он всю свою жизнь, по сути, будет пробуксовывать, и он будет, может быть, чего-то внутри хотеть, у него какой-то голос будет происходить внутри, но ему будет страшно сделать этот шаг. Так вот, очень важная мысль — это то, что люди успешные и люди неуспешные, и первые, и вторые испытывают страх. Люди успешные научились действовать, несмотря на страх. То есть они, их страх находится сзади, и как бы он идет тоже где-то за ними, и они идут вперед. Иногда идут на страх, иногда он сзади, по-разному бывает. Но человек действует, несмотря на страх, он тоже присутствует. Даже успешные, богатые люди, они не всегда знают, как правильно поступать. То есть, ну, они идут в неопределенность, в неизвестность. И люди, других людей более слабых, где-то более нерешительных, их страх полностью останавливает, и они парализованы. Поэтому первое – не бояться. Второе – нужно принять решение о том, что там, с сегодняшнего дня, вот с этой минуты, с этой секунды я беру ответственность за свою жизнь на себя, я начинаю развиваться. Потому что до тех пор, пока у тебя виноват президент, пока у тебя виновато правительство, курс доллара, пока у тебя виновато то, что у нас там такие вот менталитет в нашей стране такой, то есть пока ты ответственность полностью за свою жизнь не взял на себя, ничего не поменяется. И третий момент – это когда, допустим, мы поняли, что мы там чего-то боимся, мы приняли решение, взяли на себя ответственность, нам нужно просто сесть и написать какой-то план, написать какую-то стратегию. Это может быть прочитать несколько хороших книг, это может быть познакомиться с несколькими людьми, попробовать себя в новом деле. Но очень важно, чтобы человек в момент этого решения, которое он принимает это, чтобы он понимал, что завтра он проснется, и он не будет хотеть это делать. Завтра будет лень, завтра будет страшно. Поэтому, если ты сегодня услышал это, сегодня напиши какие-то решения, позвонить, сделать, пойти на новое интервью по работе, новое собеседование, попробовать запустить свое какое-то собственное дело, начать писать книгу, все что угодно. То, что ты хочешь от жизни, напиши это сейчас и задекларируй это. Напиши пост в социальных сетях о том, что ты начинаешь этим заниматься прямо сейчас, пока ты не передумал, потому что завтра ты можешь откатиться. И вот если ты научишься сжигать за собой мосты, публично выносить свои цели, планы, идеи, то есть вероятность, что даже когда ты будешь завтра уставший, тебе будет страшно, и ты думаешь, зачем я это вчера сделал, уже какие-то будут хотя бы потуги, уже общество будет тебя вынуждать к тому, чтобы что-то сделать хотя бы немножко.
Дякую.
Коротко могу добавить еще. Так. Очень коротко. Я, Дима у меня забрал про ответственность, прям сорвал. Рад очень, что мы говорим это в контексте христианской программы христианского радио, и поэтому хочу также дать совет просто, чтобы каждый мужчина, он в первую очередь обратил внимание на первую сферу, о которой мы говорили, это духовность, и осознал вообще, кто такой мужчина в Божьем плане, чего Бог хочет от мужчины. Как он видит мужчину в семье, это священник, это добытчик, это отец, каким должен быть отец, каким должен быть муж. И тогда уже я верю, что все остальное, оно в том числе, с учетом того, что говорил Дима, оно будет наслаиваться и будет приходить именно правильное понимание этого вопроса.
Дякую Андрію, дякую Дмитро. Нагадую, з нами були Андрій Копилов і Дмитро Остапченко, фундатори молодіжного руху «Новий стиль життя». І в ефірі був з вами я, Сергій Цвітков, в програмі «Це реально». Дякую всім, хто провів цей час з нами. До нових зустрічей на Світлому радіо.
Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Біблія. Ви слухали програму «Це реально».